Свежее утро на радио «Спутник».
Начинается свежее утро на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладяева, Илья Харламов. Илья, привет.
Да, привет. Здравствуйте всем.
Энергобезопасность Европы во главе угла Вашингтон высказалась о российской политике в сфере ресурсов.
Ну, собственно говоря, достаточно размытое, наверное, высказывание первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Вот она призывает, достопочтенная госпожа Шерман, призывает делать больше для европейской энергобезопасности. Собственно говоря, с вице-премьером России Алексеем Аверчуком встречалась госпожа Шерман. Ну и пресса толком не знает, действительно, каковы подробности были переговоров, потому что в закрытом режиме продолжался этот контакт.
Остается догадываться.
Не, ну какие-то заявления есть, но опять же они немножко такие обтекаемые. Ну и встречу нельзя называть долгой, да, вот как сообщают СМИ все-таки, потому что уж посчитать количество проведенного времени они сумели. Но не более, значит, немногим более часа, одним словом, продолжалась эта встреча. Так что попробуем, наверное, разобраться, да, что же имеется в виду.
С нами на связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, ну скажите, пожалуйста, все-таки, что имеет Вашингтон в виду, призывая Москву быть более ответственной, да, и, значит, какой-то прозрачной, транспарентной, как Сергей Лавров любит говорить. Что конкретно имеется в виду? Вот о чем переговоры шли?
Ну, здесь явно, что американцы понимают, что в Европе начинается прям жесткий энергетический кризис. То есть еще отопительный сезон не начался, а у них уже цены рекордные и на газ, и на уголь. И возобновляемая энергетика просела, и гидром не дает тех объемов, которые раньше давала. Поэтому надо что-то как-то помогать с точки зрения Соединенных Штатов Европе. И в чем они чувствуют свою ответственность? В том, что они до этого при администрации Трампа постоянно говорили, что не надо покупать российский газ, закрывайте проект «Северный поток-2», не давайте его строить, мы вам пришлем нашего американского СПГ, жирного газа, всячески рассказывают, что там есть молекулы свободы и так далее. А теперь получается, что вот дефицит в Европе, вот высокие цены, и где же американский СПГ? Все производители СПГ, и американские, и Катар, и все другие, они отправляют туда, где выше цены, а цена выше сейчас в Азии. Поэтому получается, что Соединенные Штаты вроде как обещали, но не прислали. И так как администрация демократов теперь уже, вот Байдена, они всячески выступают за налаживание отношений с Европой, то они, в общем-то, пытаются способствовать как бы облегчению ситуации в Европе. Ну и тем более для американцев это тоже важно, потому что чем выше цена на мировом рынке, она постепенно-постепенно начинает сказываться и на внутреннем рынке США. И у них тоже начинает газ дорожать, потому что их производители начинают выбирать, куда отправить на экспорт, или во внутренний рынок. Соответственно, внутри должна быть тоже цена довольно высокая, чтобы остался газ там.
А в связи с этим могут быть приняты какие-то определенные шаги, или, может быть, какая-то риторика поменяется, ну, по отношению к России, в частности, по отношению к проекту «Северный поток-2»?
Да, риторика-то ладно, да. И, ну, вот, какие-то дополнительные шаги, да, скорее, интересно.
Ну, здесь США, в общем-то, на словах действительно риторика-то у них как раз не меняется. Они всячески говорят, что это «Северный поток-2» — это плохая сделка для Европы, и что это плохой проект и так далее. Но на практике действительно мы видим, что Соединенные Штаты не препятствуют, не препятствовали ни достройке его уже при администрации Байдена, не препятствуют вводу в эксплуатацию. То есть в этом плане единственное, что они еще могут дополнительно сделать, это немного одернуть своих партнеров, так сказать, своих сателлитов в Европе, там из серии Польши, Прибалтики и так далее, которые в свою очередь пытаются по-прежнему вставлять палки в колеса и препятствовать «Северному потоку-2». Ну и плюс к тому, если уже дойдет действительно до такого полноценного энергокризиса в Европе и будет риск срыва отопительного сезона, то европейцы могут пойти на то, чтобы разрешить загрузить продолжение «Северного потока-1», газопровод «Опал» на территории Германии на полную мощность. Сейчас он работает только на 50%. И, соответственно, сам «Северный поток-2», он тоже сейчас находится под антимонопольным регулированием, и «Газпром» может загрузить только наполовину. Вот пусть дадут разрешить, разрешат его, соответственно, запустить на полную мощность.
Ну, посмотрим, да. Игорь Валерьевич, а все-таки давайте еще разок проговорим эту важную историю, связанную с таким резким подорожанием. Да, там до 2000 почти доходило, сейчас 1200 за 1000 кубов. Вот пишут, сообщают агентства, что начали расходовать европейские страны, ну, не все, но крупнейшие там.
Так, Германия, Франция,
даже Германия, Чехия, Франция, да. Ну, Чехия, Австрия там поменьше, но Германия, Франция, понятно, локомотивы, там не буду все эти слова произносить дежурные. Но, тем не менее, начали, значит, превышает закачку расход из этих хранилищ, да, то есть загашник вскрыли. Но и все-таки с чем был рост цен такой бурный связан? Давайте еще расскажем, потому что ведь и в адрес «Газпрома» звучали обвинения, что спекулирует, там, сократил прокачку и так далее, и тому подобное.
Ну, тут фундаментально, как бы, дело заключалось скорее в ускоренном энергопереходе, в том числе. То есть здесь комплекс, конечно, мер сыграл свою роль. Но европейцы сами, например, они запугивали свои же газовые компании, что не надо вкладывать в разработку новых месторождений, там, в Северном море, например, на шельфе. Потому что все равно мы скоро не будем потреблять газ, мы все уйдем на возобновляемую энергетику и так далее. Ну, естественно, что все боялись вкладывать деньги, чтобы потом не потерять, как бы, свои вложения. И добыча, собственно, в Европе падала ускоренными темпами. Норвегия тоже 4-й год подряд снижает добычу. А СПГ весь ушел в Азию, жирный природный газ, который в танкеров перевозится, он весь ушел в Азию, потому что там цены выше.
То есть, подождите, но я так понимаю, что не недопоставки были какие-то все-таки в Европу, не хватало импортного газа, да, а вот почему его не хватало?
Нет поставщиков, кроме «Газпрома», потому что тот, наоборот, идет на рекорд исторический по объемам поставок, вот, и либо это будет самый лучший год по объемам продаж, либо второй после 18-го, поэтому, когда нас обвиняют, что мы что-то недопоставляем, то это довольно... глупо, потому что, наоборот, с превышением идем.
Ну, то есть цифры свидетельствуют об обратном.
Да, цифрам.
Да.
Да, да. То есть это такая мантра традиционно европейцев, что во всем виновата Россия, во всем виноват «Газпром», хотя те же самые возобновляемые энергетики все признают, что ветровая энергетика в этом году очень сильно просела, ветра меньше, соответственно, надо чем-то было закрывать. Вот они ринулись в газ, газа нет, он ушел в Азию. Ринулись в уголь, и там стал дефицит и рекордные цены по углю. Никогда такого не было. Поэтому здесь целый комплекс, опять же, причин. Но когда говорят, что во всем виноват «Газпром» и Россия, это, конечно, не так. Наоборот, если мы поставляли хотя бы даже на уровне стандартного года, в Европе все гораздо хуже было бы.
Угу. То есть были увеличены, да, объемы, я так понимаю. И вот еще вопрос, исходя из заявления Юрия Сентюрина, генерального секретаря форума стран экспортеров газа, о том, что нет планов по созданию газового ОПЕКа, ну, собственно, такой организации, которая как-то цены будет регулировать. Ну, он говорит о том, что технически это очень сложно, то есть газ не так просто регламентировать в плане стоимости, как нефть. Вот могли бы вы пояснить, да, почему при таком скачке цен все-таки нельзя бы было создать какую-то международную организацию с контрольными функциями, скажем?
Ну, во-первых, самих производителей газа гораздо больше даже, чем производителей нефти, поэтому очень много с кем пришлось бы договариваться. Многие из производителей газа уже сейчас бы сказали, что они участвовать не будут. Например, тот же самый Катар, он фактически из классического ОПЕК-то вышел, то есть он с нефтью-то не регулируется, с остальными, а по газу, наверное, тоже он не стал бы, раз он даже нефть не регулирует. Ну и, наверное, основной момент заключается в том, что ценообразование на газ, оно очень сложное, если по нефти понятно, вот она только на бирже торгуется, и все, вот это и есть определение цены, других методов нет. А газовый контракт...
Там ну есть да, нефть, есть труба, есть нефть, СПГ, да, там и так далее.
Да, и долгосрочные контракты очень много к чему привязываются. Часть к спотовым продажам, часть к самой нефти, к стоимости ее, часть к стоимости угля. Ну, вот, поэтому, ну, сократил ты, и что? А у тебя все равно через нефть определяется цена. И поэтому на мировом рынке ты, может быть, ничего не повлияешь ни на что. Поэтому слишком сложно...
Слишком сложно. И в завершение прям коротенькие вопросы, коротенькие ответы, если можно. Не свидетельствуют все вот эти истории с газом в Европе, с китайскими проблемами, с электричеством, да, и так далее, и тому подобное, о том, что скоро, ну, так грохнет очень крутой мировой кризис очередной?
Ну, вряд ли, еще рано, наверное, говорить о мировом кризисе, но то, что стратегия энергетическая того же Евросоюза и многих других стран по ускоренному энергопереходу, то есть отказу от топлива ископаемого, наверное, стоит подумать, правильна ли она.
То есть европейский кризис, не мировой, но европейский.
Ну, в Китае это тоже, на самом деле, проблема. Да, да. Спасибо.
Игорь Валерьевич, благодарим за беседу. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на связи. В Грузии митингуют, но помитинговали и разошлись. Ну, да, да? Слушай, сторонники
Михаила Саакашвили. Ну, не
Саакашвили
только, нет, на самом деле,
в целом. План на будущее.
Да, и сторонники, и другие оппозиционеры. Ну, вот был действительно митинг, причем он хоть и в Тбилиси проходил, но съехались туда люди из разных регионов Грузии.
Но мы знаем масса на практике, кадров что было, эту волну могут подхватить регионы, как раз таки более
нет,
маленькие.
Приехали,
города,
нет, да. Вот эти колонны автомобилей с флагами грузинскими, значит, выставленными закон, показывались. Ну и, в общем, там же выборы опять предстоят 30 октября, да, второй тур муниципальных выборов, собственно, к первому туру Михаил Саакашвили, насколько я понимаю, приехал, ну и вот загремел в тюрьму и, в общем, сидит сейчас там, голодает. И вот этот второй тур, я так понимаю, чреват тоже довольно серьезной борьбой, в которой будет оппозиция концентрировать свои усилия, наращивать.
С нами на связи политолог, руководитель Грузинского института стратегии управления Петре Мамрадзе. Петре, здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую вас.
Да, скажите, пожалуйста, ну я вкратце сказал, что вот заявили о том, что будут представители оппозиции Грузии, что будут акцию протеста, если, значит, Саакашвили там будет что-то не то, ну и в целом выборы считают они какими-то фальсифицированными, под давлением вроде бы проходили, но по их заявлениям, что 30 октября будут тоже мощные акции протеста на втором туре муниципальных выборов. Вот насколько это масштабно может быть и как к этому власть готовится? Какие-то жесткие меры предполагается применять,
да.
Пресекать, да?
Вы знаете, масштабно это быть не может, потому что, как и вчерашние акции, акции бывают в данном случае только организованные, когда очень богатые люди из национального движения, мультимиллионеры, платят деньги. А в Грузии это просто сделать, заплатить деньги, и маршрутки привезут, так сказать, энное количество людей. Но когда Саакашвили был арестован в тот день, все показывали по телевидению, когда он был приведен в тюрьму в Руставе, никто не шелохнулся. Ни из города, ни из районов, спонтанно никто не приехал.
То есть сторонников у него не так-то и много?
Вот это интересно, действительно.
На самом деле нет. Я всех этих людей хорошо знаю, организаторов. Замечательно поставлена эта организация. То есть у всех маршрутов свои номера. Вот едут, привозят на местах, люди работают, это на биржах обычно. А вот народ не собрался. Во время революции рос, это было общенародное движение, он был очень популярен тогда. Вот, скажем, когда Иванишвили пришел во власть в 2012 году, так 300 тысяч человек стояло, спонтанно выходивших на улицу, включая, скажем, мою семью и многих других. А тут ничего этого не было вообще. И столица не шелохнулась, и районы не шелохнулись. Вот назначили акцию, а без этого они не могли обойтись. Как же так, Саакашвили в тюрьме, они сидят, ничего не делают. Другое дело, что им гораздо более нужен и устраивает Саакашвили в тюрьме, чем на воле. И хочу напомнить всем, что он прокрался в Грузию, нарушив государственную границу, совершив очередное преступление, за которое до 2 лет.
А на нем висят и другие обвинения, в частности, в участии в организации убийств, насколько я понимаю.
Разумеется. Но и это малая толика из реальных его кровавых преступлений. К сожалению, вот мечта в этом плане, у меня самая главная претензия к ним в том, что они самые кровавые и страшные преступления, включая военно-политическую авантюру 2008 года в августе, которую он совершил, и которая стоила Грузии сотни человеческих жизней, вот это не расследовано.
Надо. Страшно. Скажите, пожалуйста, а вот в таком случае, ну, возникает логический вопрос. Ведь прорываясь в Грузию тайными тропами, да, он там хотел сначала одним способом пробраться, пробрался другим, вот он попал, вот он ожидаемо, наверное, был арестован, помещен в тюрьму, сейчас голодает, называет себя политическим заключенным и так далее, и так далее. Эцетера, как говорят французы. Но все-таки на что он рассчитывал? Ему же должны были его сторонники в Грузии рассказывать, каковы настроения общественные.
Возможно, они рассказывали, да, что сторонников, да, много, да, будет, а оказалось, его их не так уж и,
да, будет, что, так сказать, вызовет ли фурор его приезд, что его в заблуждение ввели, или это, нет, просто никакого, вот его такой никакого характер, так сказать, авантюристический?
Я бы сказал, психика. Это законченный психопат в клиническом смысле этого слова. Человек, который 8 августа утром, по его приказу, вот тот же Угулава, который вчера орал на митинге, что не дали Саакашвили доесть его хинкали, вот, он вез, так сказать, красные дорожки, там трибуны, все, чтобы проводить парад победы в Цхинвали. утром, когда уже все было, так сказать, крахом закончено. Вот сейчас он поверил тем, в том числе своему бывшему министру внутренних дел Мирабишвили, который вышел из тюрьмы недавно, которые его уверяли, что все готово, ты только приезжай, все готово. Вот так вот заманили. А план вот такой должен был быть митинг, как вчера был. Ну, конечно, он думал, что будет 10 раз больше народу. И вдруг он появляется весь в белом там, на этом митинге. И вот народ ахнет, что вот говорили, что нет Саакашвили, а вот он митинг проводит. И тут все кончено. И везут его сразу в его резиденцию, на которую он миллиард долларов из государственного бюджета потратил. Что ни в одной постсоветской стране, по-моему, нет такой резиденции президента, как он себе отгрохал тогда. Вот такие безумные планы...
Вы, наверное, считаю, не были, вы, наверное, не были в Минске, в дворце президента Республики Беларусь.
Ой, наверное, да, я там не был.
Посмотрите в интернете, пожалуйста, это любопытно.
Петр, а как, скажите, пожалуйста, а как вы тогда видите вот некое такое развитие все равно ситуации, но в более долгосрочном будущем? Если, как вы говорите, сторонников не так много, ну, вряд ли тогда он, да, Саакашвили своими голодовками чего-то добьется, но к тому же тут голодовками оспорить дела, да, и вердикты невозможно. Сторонники в какой-то момент перестанут выходить на митинги. Собственно, все забудут эту историю?
Я думаю, что если правительство проявит достаточную твердость, так и должно быть. Более того, ведь расследуются еще другие дела, и их немало. И то, что расследовано, это всего лишь малая толика. Так что я думаю, что сидеть ему и сидеть, если правительство достаточную твердость проявит.
Ну да. Петре, скажите, пожалуйста, еще вот в завершение вопроса, все-таки отвлекаясь от личности Михаила Саакашвили, яркой личности спору нет, но есть и другие проблемы. Да, все-таки касательно вот этих выборов предстоящих, ну, правящая партия «Грузинская мечта» в первом туре лидирует, во втором, наверное, тоже будет лидировать, и вот все-таки обвинения, да, которые звучат, что как-то давят на избирателей, пытаются подкупать и нечестно действовать. Они справедливы или нет?
Они частично справедливы по отношению к предвыборной кампании, понимаете? То есть тут административный финансовый ресурс, он задействован полностью, бюджетники и так далее, это факт. А вот в день выборов, в отличие от того, что делал Саакашвили, когда действительно фальсифицировалось, ну, так сказать, заполняли бюллетени и ставили ту цифру, которую он требовал. А тут этого совершенно нет. И поэтому приезжающие, так сказать, наблюдатели, их было масса сейчас. Масса, так сказать, понаехали, их всех приглашали. Они подтверждают, что да, в день выборов все было, так сказать, совершенно честно, справедливо, свободно и так далее и тому подобное. Но, конечно же, в такой стране, как Грузия, конечно же, когда правящая группировка какая-то у власти, так она полностью, так сказать, использует ресурсы административные, финансовые. И скажу еще, элита, богатые люди в Грузии, они как огня боятся возвращения Саакашвили. Их же полностью обирали. И вот им звонить не надо. Они прямо, так сказать, кладут деньги для
правящей партии. Да.
Петре, благодарим вас беседу, за ответы и комментарии. Политолог, руководитель Грузинского института стратегии управления Петре Мамрадзе был с нами на связи. Ничего особо меняться не будет. Мэр Москвы прокомментировал всплеск заражения коронавирусом.
Ну да, есть заявление Сергея Собянина, городоначальника столичного. Значит, ну процитирую. Город все равно будет жить полноценной жизнью, развиваться. Да, возможно, какие-то ограничения, да, возможно, какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это нас не остановит.
То есть локдауна не будет?
Да нет, ничего не будет меняться. Как бы все как течет, так и будет течь, насколько я понимаю. А краткосрочные ограничительные меры, ну, собственно, они же ведь сейчас есть, да, то есть я так понимаю, нельзя 100% заполнять залы, там, стадионы, это, по-моему, никуда не делось.
Ну, вопросы, да, массовых мероприятий.
Или там надо носить маску, то есть, ну, вот как есть, так и есть, да, и, в общем, никаких изменений. Хотя цифры, честно говоря, ведь страшные, да, то есть, во-первых, ну, повторюсь, это рекорд с начала пандемии в России по заражениям и по смертям в сутки, там, вокруг тысячи человек. человек эта цифра крутится страшная ежесуточно. Да? Ничего подобного, например, когда вводился локдаун весной 2020 года, не было. Да? Цифры были совершенно другие. Вообще просто кардинально другие.
2020 года не было.
Да. Но тем не менее были предприняты меры. И, кстати, пошло вниз. То есть это доказало свою эффективность. Не только в России, а там, в европейских странах жесткие локдауны доказали свою эффективность. И, так сказать, снижение было еще до, кстати говоря, еще до массовой вакцинации. Еще тогда вакцин толком не было, да, когда вот эти первые локдауны. Но, тем не менее, в общем, надо, ну, достаточно посмотреть график, чтобы увидеть, что это работает. Но, тем не менее, вот работать это не будет в Москве и, я так понимаю, в России. То есть регионы могут принимать свои решения. Это так изначально было дело поставлено, что регион ответственен за свою эпидемиологическую... Вот это я слово не могу я выговорить.
Обстановка.
Да, за эту обстановку... проклятую, на самом деле, да, лучше бы ее не было. Вот. И каждый регион принимает свои решения, мы регулярно видим, да, что в той области возможно локдаун, там ограничения, сям. Вот сейчас пригласили пожилых людей, которые
вышли на пенсию,
работали дистанционно или там не работали, ну, врачей, медиков, да.
А кто уже вышел на пенсию, попросили вакцинироваться и вернуться
на работу, это самое главное. Ну, вот материально как-то пытаются там завлечь вакцинироваться, вот 10 квартир будет разыграно среди прошедших вакцинацию в прямом эфире, там, по 2 квартиры каждую среду, что ли, это я уж не помню, с какого-то числа, но это можно информацию все найти, ну, потом просто интересно узнать, а кто же эти квартиры выиграл, да, это всегда интересно. Нет, я ни на что не намекаю, просто интересно.
Ну, ты следи за именами и сроками.
Приходится следить за огромным количеством новостей на радио «Спутник», и за квартирами можно не уследить. Значит, что касается общей федеральной повестки, давай я Это вчерашнее заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина. Вот он говорит примерно следующее, что власти готовы перейти к решительным мерам, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных. То есть, ну, больницы будут переполнены, врачей будет не хватать. Вот тогда вот инфраструктура здравоохранения не захлебывается. Пока не захлебывается, причем в отдельно взятом регионе, это я уже цитирую, так оно и будет продолжаться. Ну, вот оно так и будет продолжаться.
Но при этом есть регионы, которые говорят о том, что на пределе уже работает система здравоохранения. Где-то кислорода не хватает.
Совершенно верно. Потому что, ну, цифры, еще раз говорю, по сравнению с первым локдауном, они в разы больше. Да, по смертям там, я уж не знаю даже во сколько, но можно посмотреть. Ну и давай вот эту тему завершим тем, что, значит, на постоянную регистрацию на вакцину это подано. Документы на «Спутник Ви» центр Гамалеи подал на постоянно, но мы помним, да, что были там разные этапы. Третий этап, самый главный, да, массовый, завершился в конце сентября, вот в том числе и пожилые люди принимали в этих исследованиях. Но что хотелось бы вот в связи с этим мне лично понять, ну, просто увидеть отчет, да, просто отчеты должны же быть опубликованы о третьем этапе вот этого экспериментального вакцинирования, да, научный
отчет.
Значит,
они будут опубликованы?
Да. Вот это интересно. Пока нет ничего, пока есть только сообщения СМИ и чиновников. Ну и еще короткая новость, да, важная, мне кажется, почему этого раньше не было сделано, я понять не могу. Значит, Роспотребнадзор предлагает, да, выдвигает инициативу создать федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера.
Вот видишь, получилось.
Дальше, для чего это нужно? Чтобы выдворять иностранных граждан, которые инфицированы, депортировать их. Почему это не работает? Пандемия уже почти 2 года будет скоро, да, а ее нет. Но, тем не менее, есть инициатива, что уже, наверное, отлично.
Зафиксировать всех и каждого в России стартовала всеобщая перепись населения.
Да, она будет вот с 15 октября. Месяц длится, 14 ноября закончится. У меня в одном, так сказать, медиа формулировка понравилась. Ну, действительно, да. Сроки переносили, ну, вот, соответственно, переписи. Из-за пандемии коронавируса и выборов в Госдуму. Ну, ладно, с выборами понятно.
А почему тебя это удивило?
А переносили из-за пандемии. А сейчас так что, пандемия кончилась?
Не, ну, в 2020 году все переносили. А в 2021 у нас уже и всякие спортивные, значит,
не, я понимаю, подожди. Это все понятно.
И там концерты и так далее уже не переносят вот так.
Слушай,
вот на
ну
год.
Да. Не, ну просто тогда считали возможным переносить и нужным, когда гораздо, так сказать, цифры выглядели позитивнее, если вообще о позитиве можно говорить. А теперь, когда все это вот так вот, значит, уже вроде как пандемия кончилась, и пора проводить перепись. Ну ладно, бог с ним, перепись будет идти значит, очно, ну, будут переходить переписчики, там, фиксировать национальность, там, рождение, место работы, там, ну, масса всяких показателей, и онлайн. Но на этом фоне вот появляются тревожные сообщения, что, значит, отказываться начали люди от того, чтобы принимать у себя дома вот этих переписчиков. Но все-таки это же не просто так, да, так сказать, тебе там дают что-то.
Ну, в том числе и коронавирус.
Да, но из-за коронавируса. Нет, я имею в виду, приходит переписчик, надо же с ним сесть обстоятельно, так сказать, он должен все зафиксировать. Это не сделаешь где-то там на окне рядом с лифтом. Это, ну, видимо, надо его, приглашать, по крайней мере, на кухню пригласить, и он там достанет свои бумаги, огромное количество, и будет там все это фиксировать. Так что посмотрим, что это будет, что из этого получится. Штрафов, кстати, не будет. Я просто почитал, в 2015 году за отказ хотели штрафы ввести для граждан Российской Федерации, но потом, через несколько лет, в 2019 году, уже другие сообщения, что не будут штрафовать за отказ от участия в переписи. Да.
Татьяна Ладяева и Илья Харламов были в студии.
Спасибо.